Прерванный концерт. Кирилла сидела в той же позе, всеобщим вниманием завладел Лавруша. Очевидно, по местной иерархии блаженный считался фигурой более почтенной, чем сказительница, потому и вещал первым. Смотреть на него было жутко. Еродивый ни секунды не стоял на месте. То завертится вокруг собственной оси, то начнет к чему-то принюхиваться, то вдруг кинется к какой-нибудь из баб. Та с визгом отскочит и все бормочет, что-то бормочет, с каждым мгновением все громче, все быстрее. Поначалу Ирас Петрович в этом речитативе почти ничего не понимал. Потом понемногу начал разбирать слова. Лавруша выкрикивал: «Хожу, хожу, ворожу, ворожу, туда и пойду, сюда и пойду, ищу беса, ищу беса, ищу беса!» Тут он упал на четвереньки, стал нюхать юбку у одной из баб. Бедняжка так шарахнулась, что задним пришлось подхватить ее на руки. «Чую лукавого, чую вертлявого, нюхом чую, брюхом чую. Идет сатана глубока мошна, души забирать, в суму запихать. Бойтесь, бойтесь, бойтесь!» Публику можно было не уговаривать. Она и так боялась. Даже мужики стояли нахмуренные и бледные. Бабы ойкали, дети и вовсе ревели навзрыд. Камлание юрода делалось все менее членораздельным. По его лбу ручьями стекал пот. Наконец он остановился, воздел кверху свой железный крест и крикнул: «Берегись, сатана! Сыщу божьим огнем, пожгу! Не пужай, не пужай! Света конец, Христу венец, а тебе, рогатому, в глотку свинец!» Умолк. Ему поднесли квасу. Он, часто дыша, стал жадно пить. Было слышно, как доктор загудел, обращаясь к Евпатьеву:
«Эффектно. Человек он, безусловно, психически нездоровый. Полагаю, истероидная паранойя, возможно, эпилептоидного происхождения. Но какая интенсивность, какое воздействие на толпу! Я и то ощутил исходящие от него нервические волны. Охотно поработал бы с этим экземпляром. Контрастный душ, возможно, небольшой сеанс гипноза».
Никифор Андронович отодвинулся. Бубнеж психиатра был ему явно неприятен. Лицо раскольничьего витязя было взволнованным. А деревенские уже повернулись к Кирилле.
— Спой, матушка, утешь, напужал Лавруша.
— Что спеть?
— спокойно молвила странница, задирая безглазое лицо к потолку.
— Про Иосафа царевича? Об Алексее божьем человеке?
— раздались голоса.
— Похвала пустыне! Не! Деревян гроб сосновый!
— Годите! Пускай старшина скажет.
Старшина сказал:
— Спой новое. Чего раньше не певала? Глядишь, переймем, на пользу пойдет.
Она поклонилась и сразу, безо всякого вступления, завела песню сильным и чистым голосом, который то разворачивался в полную мощь, то стихал почти до шепота. Тонкая сухая рука Кириллы была прижата к черной рясе с вышитым восьмиконечным крестом, пальцы чуть подрагивали. У окошка ткет краснодевица, красную пряжу ткет, думу думает. Рано поутру, как по воду шла, солетели к ней птицы-голуби. Голубь сизая на лево плечо, голубь черная села сы справа. И сказала ей голубь сизая: «В вечеру, как звезды высыпят, выходи гулять за околицу. Парни с девками там играются, будто селезни с утицами. Ты в сторонке встань под рябиною, подойдет к тебе друг твой суженый. У него ль глаза, будто льдиночки, да в весенний день. Так и тают от ясно солнышка, от тебя, мой свет, краснодевица». Дальше следовал длинный перечень наслаждений, которые сулила влюбленным сизая голубица, вполне целомудренный, удивительно поэтичный. Аудитория, особенно женская ее половина, слушала с затуманенными глазами. Лишь юродивый, отставив ковш, весь подергивался и хищно раздувал ноздри. В выпученных глазах посверкивали безумные искры. Эраст Петрович усмехнулся. Божьему человеку, оказывается, тоже не чужда актерская ревность. Песня неторопливо текла дальше. Сиза голубь речи окончила, завела свои голубь черная. Голубь черная да печальная, голос жалостный, будто плачется. Не ходи к парням за околицу, повяжи ты плат, плат монашеской, и ступай за мной во дремучий лес, то горой пойдешь, то пустынею, Станешь есть полынь траву горькую, запивать слезою соленую, укрываться вьюгой студеною, хоровод водить с ветром в ополе. Теперь пошло описание невзгод, которые ожидают девушку, выбравшую путь монашеского служения. Слушатели внимали напряженно, ловя каждое слово. Но бедному старшине покоя все не было. Едва от него отстал статистик, как привязался отец Викентий, и ну давай нашептывать что-то.
— Это уж как водится!
— нетерпеливо и довольно громко сказал Длиннобородый. На него недовольно заоборачивались. Героиня песни тем временем отложила пряжу и пошла за советом к отцу-матери. Поклонилась в пояс, заплакала, просит научить, кого ей слушать и за кем идти, за сизой голубкой или за черной. Отец отвечает: «Мы родили тебя, мы растили тебя, но душе твоей не родители, а родитель ей Саваоф Господь, что велит тебе, то и выполни. Ради тела жить доля вольная, доля сладкая да короткая. Отцветешь цветком и осыпешься, от красы один прах останется. А души краса, она вечная, ни во что ей годы и горести. Кто отринул плоть, не раскается, суждено ему царство вечное». У матери, разумеется, иная аргументация. Ей жалко дочку, да и внуков хочется. Песня была нескончаемая. Но поразительное дело публике нисколько не надоедало. Евпатьев наклонился к Орасту Петровичу, прошептал: «Это ведь притча про свободу выбора, не более и не менее. Что там ваши Кант с Шеллингом? Наша религия самая свободная из всех. На такой рабами не вырастают». Фондорину самому стало интересно, за какой из голубиц отправится героиня, но это так и осталось тайной. На строфе «И сказала им краснодевица свою волюшку слово твердое» песня внезапно оборвалась. Раздался истошный вопль. Он был так душераздирающий, так страшен, что, еще даже не поняв, в чем дело, завизжали женщины, испуганно закричали дети, и лишь в следующий миг все увидели. У блаженного Лаврентия начался приступ.
— Пропадаю! Господи, пропадаю! —
выл юродивый.
— А, мочи нет!
Оттолкнув кинувшихся к нему мужиков, да с такой силы, что двое или трое повалились на пол, припадочный разбежался и ударился головой об угол печи. Упал. По разбитому лбу потекла кровь, но чувств не лишился.
— Слаб, грешен!
— уже не яростно, а жалобно заныл блаженный.
— Не могу спасти, люди твоя! Научи, Господи, помогайте архангелу Гавриилу Михаилу, вы мне беспользному!
К нему не решались подойти. Несчастный сидел на полу, размеренно колотился и без того окровавленной головой о печку. В стороны летели красные брызги. Растерялись все, кроме Шишулина. Честно говоря, послушав бредовые рассуждения ученейшего Анатолия Ивановича о биологической машине, Эраст Петрович решил, что психиатр серьезного к себе отношения не заслуживает, но теперь был вынужден переменить мнение. Шишулин действовал быстро и уверенно. Вышел вперед, прикрикнул на баб.
— Хуймитесь, кликуши! Он для вас старается!
Мужикам велел.
— Воды! Холодной!
Крепко взял Лаврентия за плечо, развернул и шлеп-шлеп влепил две увесистые пощечины. По избе прокатился вздох и стало тихо. Умолк и блаженный, вытаращился на решительного барина в очках. Анатолию Ивановичу подали чугунок с водой, и доктор вылил ее святому человеку на голову. Быстро обвязал промытую рану на лбу носовым платком. Потом крепко взял юродивого ладонями за виски, наклонился.
— В глаза смотреть!
Блаженный послушно задрал подбородок.
— Спокойно, спокойно, вот так, умничка!
Голос у доктора сделался вкрадчивым, гласные тянулись, как мед с ложки.
— И Гавриил тебе поможет, и Михаил. Архангел Анатолий уже здесь. Всех выручишь, всех спасешь. Кричать не надо, головой биться не надо. Надо думать. Сначала подумал, потом сделал, и все будет хорошо.
Таким манером он уговаривал больного довольно долго. Наверное, минут 10. Внушение действовало. У Лаврентия стихла дрожь в членах. Руки безвольно обвисли, муть из глаз исчезла.
— Пусти, барин. Будет, —
— сказал он, наконец, тихо, осмысленно.
— Поднимите меня.
Его с двух сторон бережно поставили на ноги.
— Спасибо тебе.
Низко поклонился блаженный Шишулину и очень серьезно сказал.
— Помог ты мне. И сам не знаешь, как помог. Теперь знаю.
— А что именно? — удивился психиатр. Но юродивый больше не сказал ни слова. Встряхнувшись по собачьи, он скинул с плеч руки поддерживавших его мужиков и, ни на кого не глядя, вышел вон, только дверь хлопнула.